«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Все решения по закрытию Байкальского целлюлозно-бумажного комбината правительством приняты. К концу лета должен быть подготовлен план альтернативного развития региона, сообщил премьер Медведев на встрече с иркутским активом «Единой России». Здесь он высказался за активное развитие в этом районе особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. О том, можно ли верить обещаниям премьера Медведева спасти Байкал, мы сегодня беседуем с Ириной Максимовой, ученым-секретарем научного совета по Байкалу Сибирского отделения Российской академии наук. Она у нас в студии. Добрый вечер, Ирина Ильинична. И у нас на прямой телефонной связи Аркадий Иванов, руководитель байкальской программы «Гринпис России» и член-корреспондент Российской академии наук Алексей Яблоков. Первый вопрос Ирине Ильиничне. Напомните нашим радиослушателям, чем в первую очередь диктуется необходимость скорейшего закрытия целлюлозно-бумажного комбината?
БЦБК является главным загрязнителем в центральной экологической зоне, главным загрязнителем Байкала. На его долю приходится более 90% сбросов сточных вод, причем напрямую в озеро Байкал, и содержащих вещества, особо опасные для экосистемы озера Байкал, то есть те вещества, которые вообще недопустимы присутствию в Байкале. И около 50% выбросов в атмосферу, содержащих, опять же, эти же вещества, особо опасные, и огромным количеством накопленных отходов, которые в зоне с особой сейсмичностью, с очень высоким уровнем сейсмичности, просто опасны для Байкала. Кроме того, БЦБК действующий не дает возможности развиваться не только к Байкальску, но и всему Байкалу. И с экономической точки зрения, потому что это не дает возможности не производить воду питьевую, в частности бутилированную, так как одна картинка БЦБК уже не допускает этого. И, естественно, это не дает возможности развиваться каким-то природным видом деятельности, потому что кто же будет есть ягоды или покупать продукцию пищевую, или ехать в то место, где очень сильно пахнет.
Напомните нам историю возникновения этого комбината.
Проектирование комбината началось в 1955 году, а введен в строй он был в 1966 году. Предполагалось, что он будет производить целлюлозу, которая нужна для авиационной промышленности, корт. Но к тому моменту, когда комбинат был введен в строй в 1966 году, был уже найден вариант замены этого корда, и, собственно говоря, с самого начала это был порочный проект. Несмотря на те деньги, понятное дело, которые были затрачены, его не надо было вообще начинать. И Сибирское отделение наук, и многие ученые, и общественные деятели, понятное дело, всегда были против этого комбината. А в 91 году даже ту линию, которая могла бы производить вот эту самую продукцию секретную, она была демонтирована. И до настоящего, и по настоящий момент никакую продукцию, которая нужна была бы военной промышленности, предприятие не производило. Полностью, практически полностью вся продукция поставляется в Китай. Но тогда это диктовалось, что это самая чистая вода, ее не надо очищать, ее много, поэтому хотели производить на ее основе целлюлозу.
Давайте зададим вопрос Алексею Владимировичу Яблокову. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Алексей Владимирович. Слышно нам? Тогда, может, Аркадий Иванов нас слышит?
Да, я слышу, здравствуйте.
Аркадий, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, какой главный вред наносит природе работа Байкальского целлюлозно-бумажного комбината?
Ну, оценить, какой именно самый главный вред, я не могу. Вы понимаете, что кроме физического воздействия в виде сбросов, выбросов, есть также воздействие на здоровье людей из-за работы комбината, увеличивается детская смертность, заболевания, повышенный кишечного тракта, органов дыхания. Как оценить вред для здоровья людей, и тем более жизни людей, я, честно говоря, не могу.
Да, но я имею в виду, какие отходы, что ли, производства наиболее вредны и античеловечны, антигуманны?
Ну, в первую очередь, конечно же, такие как бензопирен, он откладывается в донных отложениях, и существует там достаточно устойчивое соединение, которое существует долгое время. К тому же комбинат производит такие вещества, как, например, 3-4-5-6 тетрахлоргуякол, который накапливает в живых организмах и передает по пищевой цепочке. Вот. Такие вещества опасные для системы, экосистемы озера Байкал, они вообще, на мой взгляд, недопустимы. Я уже говорю про те 6 миллионов тонн отходов, которые скопились в отстойниках, на шламонакопителях.
Да, вот у Ирины Ильиничны вопрос, как это выглядит вообще, очистные системы и вот свалки, другого слова не подберешь, отходов, в каком это все состоянии сейчас?
Там, значит, накопители 14 отвалов есть, 14 карт шламотвалов и накопители золоотвалов. И есть еще кривые отходы, которые просто в твердом виде свалены, грубо говоря, на комбинате. Главную опасность, конечно, имеют эти вот шлам-отходы. Карты различной давности накопления. То есть есть карты, которые уже 20 лет не эксплуатируются. Они полностью заполнены, и там где-то сантиметров от 20 до 50 уже даже заросшие. Но сами эти отходы, все шлам-отвалы эти, у них очень высокая влажность, где-то до 97-98%. То есть это такая скользкая, такая влажная субстанция. И ее 6 миллионов тонн – это огромное количество. Их, собственно говоря, начали складировать, поскольку вот были большие протесты, и нельзя было их просто сбрасывать. И решили, что вот временно складируем на этих шламотвалах, а потом найдем технологию их переработки. Вот. Потом где-то вот с 90-го года стали дожигать эти вещества, содержащие лигнин. Специально вот есть котлы, в которых дожигается. Это, конечно, тоже очень вредно, поскольку выбрасывается в воздух большое количество веществ, особо опасных для экосистемы. Но, тем не менее, хоть какая-то технология была. А вот до этого полностью все отходы производства складировались на этих шлам-отвалах. И их надо для того, чтобы что-либо с ними сделать, так как они содержат вот эти вот все вещества особо опасные, то их просто закопать нельзя. Их надо каким-то образом нейтрализовать, чтобы там не было вот этих вот опасных веществ. Или вывести. Но вывести – это тоже, сами понимаете, огромное. Мы пытались сосчитать, сколько надо, чтобы вывести. Насчитали, что это почти 20 лет надо вывозить для того, чтобы по имеющейся дороге вывести. Но сейчас как раз вот закончился конкурс. Победила Web Engineering, дочерняя структура Внешэкономбанка, которая будет делать проект по ликвидации накопленного ущерба. В принципе, концептуально в течение там 2-3 месяцев они должны будут уже предложить вариант, что делать с этими отходами, и до конца года разработать проект, который можно будет реализовывать. И мало того, на реализации этого проекта значительное количество людей можно будет занять. Реализация сама проекта, ну, по разным оценкам, но не менее 3 лет, как считают все, ну, примерно 3-4 года. Может быть, чуть побольше.
Больше у нас есть Алексей Владимирович Яблоков. Да, Алексей Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер, Володя.
Да, вот напомните, почему не удалось общественности советской, тогда еще в начале 60-х, предотвратить строительство целлюлозно-байкальского комбината, целлюлозно-бумажного байкальского комбината?
Тогда нам потом задним числом объяснили, что это стратегическое предприятие, что оно выпускает такую целлюлозу, кордовую целлюлозу, которая нужна для этих самых покрышек истребителей наших. И вот что нельзя его тронуть, потому что только чистая байкальская вода дает возможность выпускать такую кордовую целлюлозу. Но это был полная тушка, как мы сейчас скажем. Это был предлог, конечно, чтобы не заниматься этим делом. Я думаю, что это был чистый предлог. На самом деле, просто не хотелось возиться.
Угу. А предупреждали ли экологи тогда еще Брежнева о том вреде, который нанесет строительство природе?
Конечно, это была эпопея. Я ее застал середину и конец этой эпопеи. Когда сразу же, в 66-м году был пущен комбинат, и вокруг пуска комбината уже ходили огромные разговоры, что подтасовывают были данные о его экологической чистоте, о планах. А потом сразу же началось огромное движение. И вот даже в советское самое дремучее коммунистическое время, 70-е годы, 75-й, 76-й, 80-й годы, это было огромное движение в защиту Байкала. И принималось, вы знаете, оно как приливы-отливы. Было, по-моему, принято в советское время чуть ли не 7 решений правительства о закрытии этого комбината. Вот такое было, такая была история.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на номер 8-903-743-2801 и посещайте наш сайт свобода.орг. А то можно ли верить обещанию Дмитрия Медведева спасти Байкал? Мы сегодня беседуем с Ириной Максимовой, ученым-секретарем научного совета по Байкалу Сибирского отделения РАН, Аркадием Ивановым, руководителем байкальской программы «Гринпис России», и членом Корм РАН Алексеем Яблоковым.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, удастся ли спасти Байкал, мы беседуем с Ириной Максимовым, ученым-секретарем научного совета по Байкалу Сибирского отделения РАН, и экологами Аркадием Ивановым и Алексеем Яблоковым. Вопрос Ирине Ильиничне. Вот правительство раньше мотивировало тем, что вырастет безработица в регионе. Как, по-вашему, эту проблему удастся решить, если закрыть комбинат?
Я думаю, что проблему, безусловно, удастся решить. Не такое большое количество людей там. Да, в городе сейчас 13,5 тысяч жителей. На комбинате сейчас работают 1500. Надо еще понимать, что, конечно же, останется котельная, потому что в настоящее время город и отапливается, и энергообеспечение именно идет в СТЭЦ, которая находится в ведении БЦБК. Поэтому человек 400-500 останутся работать на котельной. Конечно, ее надо переделывать, это точно ее надо модернизировать, потому
она
что
угольная, да?
Она угольная, во-первых. Во-вторых, котлы там, много котлов 60-х годов, то есть они очень старые. В-третьих, та мощность, которая есть, 100 мегаватт, она совершенно не нужна для города, даже с учетом развития новых там туристско-рекреационной тоже зоны, которая предлагается, и так далее. И потом нужны, конечно, более современные. Вот когда комбинат закрывался в 2008 году, Иркутскэнерго тогда разрабатывала проекты, не только разрабатывала электрическое котельное, они даже начали его, ну, работать уже. Вот. Но, к сожалению, потом, когда комбинат возобновил работу, понятное дело, что этот проект был брошен. Есть и другие сейчас варианты энергообеспечения экологически безопасного. Это надо делать, безусловно. 1000 человек примерно высвободится из этих 1500. Но, во-первых, нужны будут люди 100% для того, чтобы вот реализовывать проект по ликвидации шламотвалов. Это точно. Во-вторых, уже с более 2 лет, как принято правительством решение о том, что в Байкальске есть постановление правительства, особая экономическая зона туристско-рекреационного типа. Это принято нормативный акт, это решение, есть оно. И есть даже несколько резидентов этой особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. К сожалению, это все пока на словах, поскольку комбинат работает, и поэтому невозможно, конечно, ничего реализовывать. Тем не менее, к концу года должен был быть разработан проект этой туристско-рекреационной зоны. Там требуется на момент вот строительства 2000 человек. А после того, как будут построены все сооружения, которые заложены в проекте, 10 тысяч человек требуется. То есть понятно, что людей просто не хватит даже там. надо будет еще подвозить. Вот. Есть проекты очень интересные по дикоросам и так далее, но это, конечно, тоже надо. Кроме того, всем вот известно, да, что даже называют просто ягоды уже, не уточняют. Речь идет о землянике, ну, клубнике, как мы называем. Вся Иркутская область и Бурятия приезжают в Байкальск, там очень хороший микроклимат, и все жители абсолютно выращивают клубнику, причем в больших количествах, и продают ее по очень таким хорошим ценам. Фестиваль клубники уже третий год проводится. То есть, ну, малый бизнес, где-то примерно 1000 мест, начиная вот когда комбинат остановился, было уже запущено в малом бизнесе. И Внешэкономбанк специальную программу сделал по малому бизнесу. И, кстати, Базел тоже у них есть какая-то программа по обучению по малому бизнесу. То есть, на самом деле, это была, конечно, ошибка, что в 2010 году разрешили заново его запустить.
Да, был шанс, судя по всему. Давайте спросим.
Прекрасный шанс.
Да, Аркадия Иванова, какой вариант решения проблемы предлагал Greenpeace России?
Наш вариант, в общем-то, полностью поддерживаем правительством. Это развитие туризма, конечно же. Мы его изначально продвигали и, в общем-то, рады, что туризм будет развиваться. Но для этого, конечно, нужно закрытие комбината, несмотря на обещания Зарковича и Медведева. Комбинат по сей день работает, выбрасывает истоки воды и выбрасывает воздух. Соответственно, никакой туризм не будет развиваться, пока работает комбинат. Никто не поедет дышать никаким наркофтаном в город, к сожалению.
Да, вопрос Алексею Яблокову. Как, по-вашему, противоречат ли вот эти планы развития туристской Мекки вот присутствию уничтожающего природу производства?
Ну, конечно, противоречит. Естественно, что если принято, одна рука принимает решение о том, что Байкальскую территорию надо превращать в туристическо-рекреационную, охраняемую, то вот другая рука говорит, нет, вот давайте все-таки мы что-нибудь там такое сделаем. И вот буквально, да, действительно, комбинат это, ЦПК это самое главное. Но там ведь еще все время постоянно возникают. Вот на той неделе не отозвали лицензию, а приостановили лицензию на добычу свинца в непосредственно добычу близости от Байкала в Бурятии. Ну как это можно? Вообще как это могли дать такую лицензию, когда байкальская территория давным-давно объявлена заповедной? Ну и так далее. Там это не только проекты, другие проекты. То есть противоречивая политика, очень противоречивая. И поэтому подождем, что вот будет сказано. Медведев сказал, примем окончательное решение, выделим деньги на все это дело в третьем квартале этого года. Вот будет, так сказать, проверка. Посмотрим, какие они выделят деньги, какие они клевят планы.
Да, к концу лета, он сказал. Вот вопрос Ирине Максимовой. А кто это там свинец добывал?
Не добывали, это компания есть такая «Метрополь», руководитель компании, ну, был, по крайней мере, нынче депутат Государственной Думы Слепенчук Михаил Викторович, но, наверное, он как депутат как-то передал, но он руководил этой компанией, у него была лицензия на разработку холодненского месторождения полиметалла. Вот. И вот сейчас приостановили эту лицензию, она до 2025, кажется, года была. Вот. И компания очень долго добивалась, чтобы разрешили добывать, разрабатывать это месторождение со стороны центральной зоны именно. Ну, по закону есть центральная зона, это прилегающая территория к озеру Байкал. И в центральной зоне много видов деятельности запрещено. В том числе, кстати, и сброс сточных вод в Байкал был запрещен до 13 января 2010 года. В тот момент, когда председатель правительства, который тогда был, принял решение о том, что снять этот запрет. Но добыча вот, запрещена. И поэтому в соответствии с этим постановлением разрабатывать месторождение Холодненское нельзя. Ну так, теоретически. Ну и практически, конечно. Но лицензию не отзывали. И вот сейчас ее, кстати, тоже не отозвали, а просто приостановили действие вот этой лицензии. Но, тем не менее, это тоже некая шажочек такой небольшой.
Да, вопрос Аркадию Иванову. Как, по-вашему, можно ли констатировать, что вот в регионе долгое время заправляют временщики, которым только побыстрее получить выгоду и трава не расти.
Ну, такая ситуация, можно сказать, была долгое время. Сейчас, на мой взгляд, она меняется. Ну, например, губернатор Иркутской области, на мой взгляд, вполне адекватные шаги предпринимает по закрытию комбината и вообще по экологическим проблемам своего региона. То есть что-то меняется, временщики временщиками, но они тоже выходят, тоже временные оказываются. Вот сейчас вот предоставление лицензии Степенчука говорит о том, что в общем-то государство начало одумываться и не делать таких непродуманных шагов, какие делало раньше, и вот закрытые комбинаты выявляют, лицензию приостанавливают. То есть что-то меняется.
Да, надеемся на это. Алексею Владимировичу Яблоку вопрос. А какой вред наносит вот дома отдыха, турбазы, которые расположены на берегах Байкала?
Это еще одна проблема. Дома отдыха и турбазы, которые, как правило, не снабжены очистными сооружениями, которые построены с нарушением там, не, санитарных норм, это еще одна проблема. А и маломерный флот, который недостаточно контролируется и тоже загрязняет. Но есть еще одна проблема, о которой стоит поговорить. Это постоянная угроза изменения уровня Байкала самого. Понимаете, вот тут еще одна, так сказать, Дерипаскина империя, еще одна щупальца протянула. Для того, чтобы получать побольше электроэнергии, надо сбрасывать побольше воды. Ну, как говорилось там, один известный деятель говорил, один сантиметр байкальского уровня Байкала, $1 миллион в кармане Дерипаски. И вот это тоже постоянный домоклов меч, понимаете? Каждый год комиссии принимают, правительство принимает решение отбросить Байкал, а не сбросить Байкал. Ну как это все может быть, понимаете? Вот это все вместе говорит о антиэкологической чистке. Вот такой внутренний, давайте я так это буду отзывать о будущем под политике правительства. Я принимаю под нашимом, под давлением, принимают решение. И сейчас, почему еще вот это... о Байкале сейчас заговорили, потому что в это же время, уж как больше, буквально в эти дни, проходит сессия ЮНЕСКО, где Байкал рассматривается как всемирная территория природного наследия под угрозой. А это позор на всю планету. Позор, понимаете? И вот сейчас вот, я думаю, что в частности и поэтому заговорили о Байкале.
Ирине Максимовой вопрос. А какова угроза действительно падения уровня воды в озере?
Вы знаете, до того, как была построена Иркутская ГЭС, и, соответственно, уровень Байкала был существенно поднят на 2 метра, вот, тогда действительно была серьезная, назвать катастрофой нельзя, но, тем не менее, была серьезная проблема. Мнения ученых расходятся, но, в частности, есть мнение, например, что количество омуля уменьшилось, и он обмельчал именно вот тогда, когда был поднят уровень Байкала, и в это время как раз кормовая база омуля была уничтожена. И 20 лет прошло для того, чтобы омуль восстановился, объем, количество омуля, которое есть в Байкале, а омуль – это один из существенных эндемиков Байкала. Оно восстановилось. В настоящее время постановлением правительства в соответствии с законом о Байкале, это постановление подзаконный акт, утверждены минимальный и максимальный уровень озера Байкал, в рамках которых может колебаться уровень озера 456-457 метров по Тихоокеанской системе высот. И, но тем не менее уровень Байкала в целом поднялся. Из-за этого есть влияние на размыв берегов и так далее. И вот постоянно обсуждается вопрос о недопущении увеличения вот этого вот минимального и максимального уровня воды, в которых может колебаться Байкал. Энергетики постоянно просят увеличить этот разрыв. Потому что, причем, не сказать, чтобы они просят там какие-то сумасшедшие цифры, но когда была построена плотина, проектом закладывался минимальный уровень 455-54, то есть на полметра меньше, чем разрешили постановлением правительства. Это очень многогранный вопрос, потому что когда Байкал в маловодные, например, годы, надо обеспечить электроэнергией, там же несколько алюминиевых заводов на Ангаре находятся, они очень энергоемкие. И когда необходимо обеспечить электроэнергией, если год маловодный, то приходится прямо около самого там 1-2 сантиметра до нижнего уровня, конечно, для них это сложно. Мало того, если год маловодный, вот этот завоз, как называют его, да, северный завоз по Енисею, это тоже же необходимо обеспечивать, потому что корабли должны проходить по рекам для того, чтобы пойти. А если многоводные годы, то уровень Байкала поднимается, и поселки, которые расположены в основном на территории Бурятии, потому что там более пологий берег, их там огороды подтапливают и так далее. Вот тогда, когда была построена Иркутская ГЭС, должны были эти поселки перенести. Их не перенесли. Поэтому их сейчас подтапливает. Спускать больше тоже нельзя. В пойме Ангары в Иркутске настроено много дач и поселков. Если много спустить, то есть это очень сложная проблема. У нас был специальный отчет сибирского отделения по этому вопросу. И такие двойственные как бы выводы были. И Минприрода собиралась, по-моему, года два назад проводить конкурсы, разрабатывать проект такой современный уже всех экологических последствий, но, к сожалению, до сих пор этого не сделано. Пока действует вот этот вот разрыв. Но я вот в дополнение к Алексею Владимировичу хотела сказать, что вопрос сбросов с очистных сооружений и того, что не собирают подсланевые воды и отходы с судов, которые плавают по Байкалу, это очень существенная проблема. И на самом деле проблема в том, что нету приемных пунктов по сбору вот этих вот подсланевых вод и отходов. И корабли просто, а их 350 больших только кораблей, речь не идет о маломерном флоте. И на самотлор очень мало, это в порту Байкальск, единственная приемная база. Кое-кто, например, вот академический флот наш, Академии наук, сдает прямо в Ангарск на переработку вот эти подсланевые воды. Отработанные. Но очень много сбрасывается просто Байкал. Вот в начале месяца экспедиция была научная лимнологического института, и они просто зафиксировали сброс чуть ли не 300 метров побережья, ну, прибрежных вод, было залито нефтью. Просто сбросили. Или протекло там что-то, авария, и приехали МЧС, и они говорят, а это не редкость. И вот сейчас изучаются прибрежные воды, там заплесковая зона, очень серьезное состояние и очень серьезные показатели антропогенные от бытовых вот отходов и от сбросов судов. Правда, Байкал справляется в 100 метрах от уреза воды, уже фоновые показатели, то есть Байкал справляется с этими загрязнениями, но кто же знает, где грань?
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Аркадию Иванову. А в каком состоянии находятся биоресурсы Байкала? Есть ли угроза вымирания каким-то эндемическим видом животных?
Да, безусловно, есть. Один из самых угрожаемых видов является байкальский осетр. Его популяция, к сожалению, подорвали еще в 19 веке перевыловом, и до настоящего времени она не может восстановиться по разным причинам, и по причине браконьерства в том числе. Сейчас Монголией планируется проект строительства гидроэлектростанции на реке Хелимге на своей части. И эти плотины перегородят пути миграции осетру. Раньше он доходил нереститься и до Монголии, а по строительству гидроэлектростанции неизвестно, что с ним будет, и, возможно, это создаст еще большую угрозу для его выживаемости. Примерно такой вот.
Да, спасибо, Алексей Владимирович Яблоку, вопрос. А я слышал, что во время войны очень пострадала популяция омуля, потому что главный был продукт в голодные военные годы. Когда удалось тогда восстановить его?
Ну, он, как любая рыба,
любой биологический ресурс, он довольно быстро восстанавливается, если не перейдена какая-то граница. Тогда граница не была. Значит, 2-3 поколения и омуля, и можно восстановить, потому что ведь плодовитость огромная, и если сохранять, поэтому я думаю, что в течение там 10-15 лет, может быть, и было восстановлено. Тут напомнили еще о том, что вот про Монголию действительно еще одна угроза Байкалу. Это золотодобыча в Монголии. Потому что там ведь огромные прииски собираются делать на бассейне Чеденги. И тогда и цианиды, и ртуть, и так далее, и так далее. Все это еще одна угроза для Байкала, которая, ну, как-то надо, вообще как-то надо какую-то саму постелить, какие-то по этому поводу кричать и бить в тревогу на международном уровне.
А это... Пойдет в Байкал все то, что монголы, да, там будут
добывать? Вопрос не в том, что пойдут в Байкал. Дело в том, что на одном из притоков Селенги, который расположен на территории Монголии, угу, на Архоне, собираются строить ГЭС Монголия. И, соответственно, перегораживают плотиной. И мало того, часть воды, это вопрос, так сказать, неоднозначный, потому что монголы утверждают, что они не будут этого делать. Наши утверждают, что да, они будут делать. И они собираются часть оттуда брать на орошение и на производство. Соответственно, отбирать часть воды, которая идет в Селенгу. А Селенга, как известно, несет половину притока Байкала. И если пойдет меньше воды в Селенгу, в зависимости от объемов и уровней, то, соответственно, меньше пойдет воды и в Байкал.
И наоборот, если там будет химическое производство, то все это тоже пойдет в Байкал.
Да, но что касается химических производств, то понятно, что необходимо очищать и так далее, но там достаточно большое расстояние. Мало того, у нас есть дельта, которая пока нас спасает от этих производств всех. А вот если пойдет меньше воды, то это существенно. Это единственное, что нас может спасти, вот та самая Иркутская гидроэлектростанция, зарегулированность Байкала. То, на что мы сейчас страдаем, что у нас Байкал превратился в водохранилище. Ну, вот это действительно очень серьезный вопрос. Монгольская часть, половина бассейна Байкала находится в Монголии. И монгольская часть бассейна не является объектом всемирного наследия, соответственно, она не под конвенцией о всемирном наследии ЮНЕСКО. Но, тем не менее, Монголия – сторона конвенции о всемирном наследии. И, конечно, ну, вроде предпринимает Министерство природных ресурсов какие-то шаги. Надо просто, чтобы на экспертизу вот этих проектов по энергообеспечению, Монголия – суверенная страна, она имеет право делать все, что она считает нужным. Но, тем не менее, как сторона конвенции, она обязана заботиться о всемирном наследии, расположенном на территории других государств. И, конечно, они... Ну, надо договариваться как-то по-доброму, естественно. У нас есть конвенция о трансграничных, договор о трансграничных водах. И российско-монгольское соглашение есть экологическое. Конечно, надо договариваться и принимать участие в разработке этого проекта, чтобы не нанести вред Байкалу.
Угу. Вопрос Аркадию Иванову. Внушает ли вам оптимизм сегодняшнее решение бывшего президента и ныне премьера Медведева закрыть ЦБК, или вы его рассматриваете в ряду таких обещаний, которые уже давались и не выполнялись?
Ну, однозначно сказать, честно, не могу. Время покажет. Но в свете последних 20 лет таких обещаний было очень много. Даже в этом году уже сначала говорил Дворкович 28 февраля, сегодня Медведев заявлял. К сожалению, за последние 4 месяца не было даже именно никакой официальной бумаги о закрытии комбината. Соответственно, что конкретно будет, так сказать, нельзя. Я, конечно же, надеюсь на то, что комбинат будет закрыт. Но сколько это еще протянется, неизвестно. Поэтому оптимизма, конечно, все больше и больше, потому что если раньше о проблеме БТБК говорили в основном только общественности, научное сообщество, то сейчас об этом все больше и больше говорит людей и чиновников. И это все-таки дает надежду на то, что проблема решится окончательно.
Олег Алексею Владимировичу вопрос. А вы видите противоречие в том, что в предвыборной программе президента Путина было как раз, по-моему, экологическое вот это направление, а он же сам, будучи премьером, возобновил производство Байкальского целлюлозно-бумажного комбината?
Ну, я не знаю, я бы сказал не о противоречиях, я бы сказал о том, что это решение, ну, оно пока принято на словах, оно будет реализовано только в том случае, если общество не забросит эту тему, не успокоится и не скажет, ну все, в порядке, все сделано. Вот если будут митинги продолжаться, если будут выступления в прессе продолжаться, если будет, так сказать, пристальное внимание ко всему этому, тогда, глядишь, что-то сдвинется. А так у меня очень мало оптимизма в отношении... Но это обычные разговоры, которые направлены на успокоение общественности. Внутри страны и вне.
Да, вот Ирина Ильинична, как вы вспоминаете, это всегда, когда какой-нибудь начальник приезжает, дает такое обещание, да?
Да нет, я считаю, что в принципе верить можно, и не потому, что в настоящий момент сказал Дмитрий Анатольевич это в Иркутске. Это, безусловно, один из серьезных факторов, что именно сегодня в Камбодже на сессии Комитета всемирного наследия рассматривали вопрос о принятии решения по Байкалу как объекту всемирного наследия. Безусловно, это приурочено было. Но, тем не менее, по косвенным, побочным как бы, причинам можно верить этому. Потому что самое главное, что главным кредитором стал Внешэкономбанк. А это государственная корпорация, и они не только затратили почти 2 миллиарда, чтобы выкупить долг у Альфа-банка и стать, соответственно, критическим кредитом, ну, основным кредитором. Mm-hmm. Они еще дали кредит 400 с лишним миллионов для того, чтобы поддерживать это предприятие. И они официально заявляют о том, что они будут закрывать предприятие. И именно им сейчас дано право разработать проект по ликвидации шламотвалов. То есть это означает, что государство начало вкладывать в это деньги. И вот бюджет 3 миллиарда – это тоже не фикция. Это, ну, мы неизвестно, конечно, как у нас федеральные целевые программы работают. Но, тем не менее, почти 3 миллиарда заложено в федеральной целевой программе. И предприятие работает же на треть примерно мощности. Да, они им продолжают давать разрешение на сбросы. Они в несколько там десятков раз нарушают нормы допустимых воздействий. Но тем не менее, вот все вот эти вот косвенные факторы, они означают экономические предприятия абсолютно убыточно. Их дотируют, мы дотируем, чтобы они продолжали нарушать законодательство. И уже спокойно люди совершенно относятся. Никто ни на какие забастовки не выходит. Зимой 2 месяца не работали, получали 2/3 из денег вебовских. Сейчас они не работали несколько недель, тоже получали 2/3 из денег вебовских. Они совершенно уже все спокойны. То есть люди как-то уверены, уже смирились, скажем так. И поэтому и государство работает. И то, что решились наконец-то, потому что решение это было принято еще где-то осенью прошлого года, но все боялись его, потому что боялись забастовок различных. Mm-hmm. А сейчас все-таки решились. Я думаю, что это означает, что процесс пойдет быстрее. И вообще, думаю, даже и 2 лет-то ждать не надо. Надо просто вот закрывать вот прямо вот, прямо завтра. Вот закрывать и все. Только какие-то сложные сделать вещи такие, чтобы не было экологической опасности.
Да, вопрос Аркадия Иванова. Как по-вашему, можно ли вот прямо одномоментно закрыть комбинат, так по-большевистски выражаясь, и это не повлечет к нарушению какого-то цикла и вот, сбою и угрозе катастрофы?
Я считаю, что на данном этапе, конечно же, можно закрывать комбинат, потому что давным-давно уже доказано, что есть 2 проблемы, которые возникают после закрытия комбината. Это накопленные отходы и трудоустройство работников комбината. Давным-давно уже доказано, что эти проблемы могут решаться вне зависимости от работы комбината. Основное производство может быть закрыто когда угодно.
Угу. Спасибо. Вопрос Алексею Владимировичу Яблокову. Какой можно сделать вывод из этой ошибки, допущенной еще руководством Советского Союза, о том, что нельзя строить вот на таких уникальных природных объектах вредное производство? Мне, по-моему, в Америке во времена первоначального накопления капитала тоже Великие озера эксплуатировались беспощадно.
Не только из этой ошибки, а вообще из такого антиэкологического направления развития один только вывод. Нельзя действовать. Может быть, когда-то, в 60-е там годы, в середине прошлого века, еще можно было принимать антиэкологические, крупные антиэкологические решения, надеясь, что природа все исправит. Природа знает лучше. Один из законов экологии. Природа знает лучше. Да, все переработает, все это. Перешли границу. Перешли границу. Все. Значит, сейчас уже, вот, когда я смеюсь, когда говорят о устойчивом развитии, никакого устойчивого развития быть не может. Уже пора переходить к кризисному управлению всей биосферой. Кризисное управление биосферой. И в этих условиях это вот Байкальский комбинат это один из таких ярких уроков. Нельзя принимать антиэкологические решения. Нельзя принимать решения, исходя из сиюминутной выгоды. Заглядываю только на 3-4, там, на 5 лет вперед. Надо думать о будущем, надо думать о там, 20-30 годах впереди. И никогда не будет, не будет таких накопленных экологических ущербов, там, забастовок и так далее, и так далее. А по забастовкам меня это тоже удивляет. Знаешь, будем честно говорить, почему правительство не обращает внимания на то, что в Хатахапре там вроде выходит 40-50 тысяч человек против этого нового строительства, это беспокоит, не беспокоит правительство. А здесь, понимаете, вот 1000 человек, 1200 человек, ах, не дай бог, они выйдут на забастовку. Черт с ними, пускай они выходят на забастовку. Им легче, гораздо проще правительству дать деньги для того, чтобы их трудоустроить. Знаете, очень хорошо говорилось об этом, о возможности трудоустройства и так далее. И так далее. Я думаю, что урок, конечно, хороший, но кто на этом уроке будет учиться? Боюсь, что современное правительство этот урок не воспримет.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Ирине Максимовой. Перечеркнут ли те убытки, которые сейчас понесут инвесторы вот этой экологической программы, все доходы, которые за эти годы получило государство от работы этого комбината?
Государство доходов не получило от работы предприятия. Оно с лета 2008 года убыточно. С лета. Тогда, когда оно еще выпускало беленую целлюлозу. Вот постоянно, кстати, везде, везде буквально, сколько раз мы не говорим, все равно повторяют, что беленая целлюлоза, вот эта с хлорной отбелкой, она была прибыльная. А когда перешли на небеленую в сентябре 2008-го, стало убыточное. Да, оно убыточное было уже при беленой целлюлозе. У них себестоимость была выше, чем цена, по которой они продавали. И с того момента предприятие было постоянно убыточным. Оно не было прибыльным с того момента ни одного дня. И поэтому для государства это только проблема. Ну, возможно, кто-то там получал что-то такое из-за того, что через офшоры продавали. Ну, наверное, кто-то лично себе чего-то получал. Государство с этого ничего не получало. Одни убытки. Мало того, в Байкал просто нельзя сбрасывать хлорорганику. Вот об этом не говорили, что... Да, Аркадий говорил, что накапливается в пищевых цепях. Но у НЕРПа вот накапливается это ПХБ, ну, диоксины в пищевых цепях. А на самом деле, между прочим, вот малочисленные, в частности, народы и венки, они там лечатся жиром НЕРПа. Этого делать просто нельзя. А это вершина трофической цепи, вершина экосистемы Байкала, НЕРПа. То есть это очень серьезно. И вот эти вот отходы, которые накоплены, 6 миллионов, у нас достаточно высокий пик сейсмической активности и силы опасности. Вот раз в 40 лет бывает. Последний раз было в начале 70-х годов. Вот он сейчас там, 13-й, 14-й, 15-й год. В любой из этих годов, в том числе и в это лето, может сойти катастрофический силь, даже при маленьких землетрясениях. И он пройдет ровно по картам шлам-отвалов. И если сейчас вот все эти отходы, которые вода считает 98% влажность, если они сейчас сольются в Байкал в той концентрации, в которой они сейчас там находятся, то никому мало не покажется. Это то же самое, что комбинат 700 лет работает. То есть вот сейчас самое срочное, что надо делать, надо срочно закрыть этот комбинат, чтобы он больше туда не складировал, чтобы можно было начать санацию территории, полную ликвидацию того, что там есть, и срочно провести противоселевые меры на шламотвалах БЦБК, потому что там очень высокая селеопасность.
А он на древесине работает?
Ну, естественно, целлюлозу делают из древесины.
Да, то есть там уже экологической катастрофы нет вот из-за исчерпания, что ли, запасов древесины.
А, так лес-то везут за 1500 километров. Лес-то везут с севера. Севернее Тайшета берут лес для того, чтобы везти в Байкальск, для того, чтобы его перерабатывать. Его же не вокруг. Вокруг уже давным-давно ничего не рубят. Ну, конечно, есть. Вот писали там всякие судебные дела, и в Бурятии кого-то собирались там...
Наказать.
Да, наказывать, преследовать. Кто-то рубил лес, нацпарки там или где-то. Но вообще говоря, официально лес везут с севера. Иркутской области.
Аркадий Иванов, вопрос. Вот Ирина сказала, что надо скорее эти отвалы. Как вы оцениваете вероятность, вы говорите, в следующем году и через год?
Это научно прогнозируется,
да.
Это такой цикл.
Прогноз, да,
раз в 40 лет вот эти вот катаклизмов, катастрофические,
да,
сели.
Как, да, вы оцените вероятность этих катаклизмов?
Я полностью согласен с Ириной Ильиничной. В любой момент может произойти землетрясение и пройти очень сильный дождь, который может вызвать катастрофический сель. Там рядом с рекой прямо находится карта номер 7. И очень высокая вероятность, что размоет борт, и весь шлам лигнин, который лежит в этой карте, будет смыть в Байкал. И вероятность экологической катастрофы в Южном Байкале тогда будет равна 100%, если это произойдет.
Угу. Вопрос Алексея Яблокова. Знают ли чиновники, ответственные за ситуацию, вот об этой угрозе?
Кто несет? Я не совсем понял вопрос. Если насчет ответственности,
да,
то только ответственность, я не знаю. Ну кто, не правительство, а Господь Бог, наверное. Но я-то думаю, что у меня есть нетривиальное решение. Надо обратиться к Сергею Кириенко. Я только что вот недавно был в Красноярске, там огромные проблемы с радиоактивными отходами. И у атомщиков накоплены колоссальные всякие разработки по поводу отвержения там гель сделать из этих отходов. В общем, нетривиальные методы. Нельзя делать Я предлагаю что-нибудь сделать нетривиальное с этими самыми с накопленными отходами. Но главное, конечно, закрыть комбинат, и чтобы это все перешло в разряд накопленного экологического ущерба. Тогда это будет бюджетное финансирование, накопленный экологический ущерб, ну и так далее, и так далее. И вот попросить атомщиков, может быть, помочь своими совершенно новыми технологиями. А такие технологии есть.
Как вы считаете, Ирина Ильинична, поможет Минатом?
Знаете, проблема уникальная. Вот я уже говорила, что такой ситуации в мире-то нигде нету, чтобы накапливались 40 с лишним лет отходы, содержащие шлам лигнин. Ну, все-таки целлюлозно-бумажное производство, оно специфическое, оно отличается, естественно, от атомного производства. И в 2011 году с совместными усилиями проектного целлюлозно-бумажного института и нашего одного из академических лимнологического института была предложена технология связывания вот этого шлам-лигнина для того, чтобы нейтрализовать вот эти вот особо опасные вещества. Но, к сожалению, там некоторые были противоречия, и в настоящее время, ну, веб-инжиниринг, по крайней мере, собирается, они сейчас выиграли конкурс, поэтому они официально должны предложить эту технологию. Естественно, мы вот в конце месяца у нас будет научный совет по Байкалу, на котором вроде бы веб-инжиниринг будет принимать участие, на котором мы будем обсуждать и договариваться о том, чтобы все экспертное сообщество могло участвовать в разработке этого проекта, экспертировать его для того, чтобы максимально все возможные варианты, какие можно, чтобы они были применены.
Давайте Аркадия Иванова спросим, готовы ли экологи включиться в работу хоть завтра по закрытию Байкальского ЦБК?
Ну, вообще-то мы уже очень много лет включены в эту работу. Наша байкальская программа в Гринписе насчитывает уже больше 15 лет. И мы работаем по этой теме уже очень долго и готовы делиться нашими наработками. Собственно, что мы и делаем.
Да, тут же вопрос Алексею Владимировичу Яблокову. Как по-вашему, нужно ли создать какое-то научное, может быть, подразделение, которое бы оказало квалифицированную помощь практикам, которые будут работать по закрытию Байкальского комбината? Алексей Владимирович, слышите нас? Тогда вопрос Ирине Ильиничне.
Научных подразделений-то у нас много. У нас есть даже межведомственная комиссия по Байкалу, в которую входят в том числе и научные представители науки. И есть у нас федеральная целевая программа, и я думаю, что надо создать некий экспертный совет. Можно при межведомственной комиссии, можно по федеральной целевой программе, но, может быть, лучше при межведомственной комиссии, для того, чтобы все абсолютно вот проекты, варианты, графики, чтобы они все обязательно проходили экспертизу и согласование, и чтобы там обязательно участвовали и общественные организации, потому что наша, по крайней мере, общественная организация и Greenpeace, и WWF очень конструктивное сотрудничество у нас, и с нами конструктивное сотрудничество. И я думаю, что, наверное, хорошо было бы, если бы Министерство природных ресурсов пошло на это и создали бы экспертный совет, в котором до принятия решения обязательно проходили бы экспертизу все решения, касающиеся. Они озвучивали, чтобы. Мало того, я считаю, что хорошо было бы, если бы это и международную экспертизу проходило, потому что это касается Байкала как объекта всемирного наследия. И мало того, необходимо обязательное страхование экологического риска на реализацию любого проекта. Хотя, наверное, для Байкала, как объекта всемирного наследия, никакой экологический риск недопустим. То есть он должен быть просто равен нулю.
Да, вопрос Аркадия Иванова. Как вы подозреваете, могут ли чиновники как-то действовать втайне от общества, чтобы, может быть, сэкономить или оптимизировать вот эти расходы по закрытию комбината?
Ну, что там думают чиновники и что они делают, я, конечно же, не могу знать, но, по крайней мере, я призываю их делать все, что связано с закрытием Байкальского комбината, максимально открыто. В частности, можно создать экспертный совет, который говорит, который предлагает Ирина Ильинична. И в любом случае все процедуры, которые проходят, должны быть максимально открытыми, чтобы все видели, что происходит. Куда пошли такие деньги, чтобы просто не было сомнений ни в общественности, ни в нашем сообществе, ни в простых местных жителей в том, что их опять обманывают и снова кормят обещаниями. Просто тогда будет доверие к государству. Поэтому вот единственный вариант – это открытость информации.
Большое вам всем спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что о том, можно ли верить обещаниям Дмитрия Медведева спасти Байкал, мы сегодня беседовали с Ириной Максимовой, ученым-секретарем научного совета по Байкалу Сибирского отделения Российской академии наук. Она была у нас в прямом эфире в нашей студии. И по телефону в программе участвовали Аркадий Иванов, руководитель байкальской программы «Greenpeace России», и член КОРРАН Алексей Яблоков. Им также огромное спасибо. Надеемся, что в этот объект культурного наследия, который сегодня был подтвержден, да, природного наследия, будет спасен и сохранен. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Елена Колупаева, Наталья Гуреева и Михаил Касторов.
Начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.